Простыми словами.
Часов 5 минут, московское время. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Программа «Простыми словами», в студии Андрей, Юлия Норкина.
Здравствуй, Россия. Добрый вечер, Москва.
Наша киношная музыкальная тема сегодня будет очень востребована во втором часе программы. К нам сегодня придут Марк Рудинштейн, продюсер наш, кинопродюсер, знаменитый кинокритик Александр Голубчиков. Мы вас приглашаем к этому разговору, который мы обозначили, по-моему, позавчера, да? Значит, предложение Минкульта ограничить прокат зарубежного кино. В этом часе, в ближайшем, у нас есть несколько интересных нововведений предлагаемых. Депутат от ЛДПР Сергей Иванов, не путать с другим Сергеем Ивановым, предложил ввести кодекс дуэлянта в стране. Выяснилось, что холостяков в России вдвое больше, чем незамужних женщин. У тебя есть объяснение этому?
Нет, я знаю, что вообще наших женщин в жарких странах называют недолюбленными.
Это вот, упрек в адрес мужчин.
Это упрек.
Ладно, хорошо.
Абсолютно.
Вот, а сейчас прямо начнем с темы, которую мы вчера вечером в конце нашего эфира анонсировали. Это тема судьбы Натальи Поклонской. И причем здесь изменение пенсионной системы.
Простыми словами.
Так, плюс 7-9-6-7-200-0-9-7-0-2. Пожалуйста, пишите. Я вам напомню пока следующую информацию. То, что вот вчера мы с Юлей только обозначили. В руководстве фракции «Единой России» в Государственной Думе сообщили СМИ, что действительно обсуждают необходимость сделать оргвыводы в отношении Натальи Поклонской, члена этой думской фракции. Почему? Потому что она отказалась голосовать, нарушила фракционную дисциплину по пенсионному вопросу, она проголосовала против, а не так, как фракция. Она была там не единственная, но единственная, кто голосовал против. У Натальи Поклонской, я напоминаю, два поста в Государственной Думе. Во-первых, она зампред Комитета по безопасности и содействию коррупции, и она еще возглавляет комиссию, вот тут очень интересная история.
По контролю за достоверностью сведений о доходах и имуществе, которые предоставляют депутаты Госдумы.
То есть это как бы такая антикоррупционная комиссия внутри самой Государственной Думы. И вот тут очень интересный момент. Значит, источник в руководстве «Единой России» Интерфаксу сказал следующее. Ну, вот решение как бы еще мы не приняли, мы сейчас думаем. А дальше я цитирую. Есть опасение, что Наталья Владимировна будет трактовать это решение в случае его принятия как некую расправу с ней, поскольку она якобы активно борется с коррупцией и кому-то мешает. Это, конечно, не так. Но мы видим, что предпосылки к тому, чтобы объяснять ситуацию именно таким образом, уже есть. Конец цитаты.
Меня напрягло слово «якобы».
Якобы борется.
Да.
И кому-то мешает.
Борется.
Поклонская пока ничего не говорит. Она сказала, что я узнала об этих планах там из СМИ, никаких комментариев не делает. «Единая Россия», в общем-то, тоже никаких комментариев с этого времени не делает. Поэтому мы обратимся за как бы, советом и к вам. Ну и к нашим гостям. Но тут я один момент еще должен обозначить. Юлька, ты вот просила меня это сделать. Дело в том, что Поклонская действительно только что подготовила материалы вот в составе этой внутренней комиссии, да, которые касаются 5 членов фракции «Единой России» в Государственной Думе. Я сейчас опять же приведу цитату по тому же самому Интерфаксу. В частности, несколько депутатов, возможно, являются учредителями и входят в органы управления субъектов хозяйствования, в том числе расположенных за пределами России. Это Франция и Финляндия. В отношении одного из депутатов, председателя Комитета Государственной Думы, принято решение информировать председателя Государственной Думы, что, возможно, допущен факт конфликта интересов в связи с выделением фирме, принадлежащей его родственнику, более 1 миллиарда рублей государственных денежных средств. Это вот что Поклонская сказала. То есть, как минимум, на столе у Володина лежит документ по какому-то председателю Комитета Госдумы, фамилию мы пока не знаем, который, как считает Поклонская, возможно, своим родственникам миллиард перевел. И еще 4 человека, тоже депутаты из «Единой» и из «Справедливой России», у которых, оказывается, есть собственность за рубежом нашей страны. У них это есть замечательно. Бизнес. Это, насколько я понимаю,
это замечательно, что есть такие люди, как Наталья Владимировна, и нам написал 85-76. И на куче навоза может вырасти прекрасная роза. Вот интересно, если мы так и последовательно говорим о депутатах Госдумы, нас могут на дуэль вызвать? Меня, например.
Если примут этот самый кодекс дуэльный.
А там если между чиновниками. Ну, поговорим об этом потом.
Не обязательно между чиновниками. Главное там в этом предложении, чтобы ты была по своему статусу равна своему обидчику.
Да, я не равна совершенно.
Ну, тогда, значит,
да, я
тогда
могу говорить.
Вот, при этом мы хотим обратить ваше внимание, что мы с Юлей, в общем-то, выступаем за повышение пенсионного возраста. А Наталья Поклонская нет. Но при этом, вот мне кажется, что подобные комментарии...
Мне как-то не мешает человека уважать, да, на самом деле, да?
Ну и как-то вот это вот не очень красиво все это, и не очень вкусно пахнет, не очень красиво выглядит.
То есть, да и с мужской точки зрения.
Абсолютно
в общем,
согласен.
В очень здоровые,
она еще ничего не сказала,
на,
а они говорят, что
на...
есть ощущение, что она будет именно так это трактовать. Георгий Бовт у нас в эфире. Георгий Георгиевич, здрасте.
Здрасте.
У меня вот такой вопрос, я его вчера сформулировал, Юля со мной согласилась. Я понимаю, что фракционная дисциплина – это вещь важная. Но мы же свободная страна, за политику у нас наказывать нельзя. Значит, получается, даже если Поклонская проголосовала против воли фракции, ну, как-то, по-моему, негоже ее отстранять от должностей. Или, мы не правы?
Я с вами по-человечески согласен. Мне не нравится...
Я слышу эту фразу последние сутки.
По-человечески.
По-человечески.
А не по-человечески.
А теперь я не по-человечески скажу, что существует устав фракции и внутренний распорядок работы Думы, согласно которому жесткая фракционная дисциплина навязано этим депутатам. Они на этих условиях избирались. То есть, когда они шли в депутат, они фактически подписывали контракт. Вот, скажем, вы же, когда работаете на телевидении, вы тоже подписываете контракт, что вы не будете, например, там, я не знаю, в голом виде выступать на каком-нибудь YouTube-канале, потому что вы тем самым
дискредитируете себя. Такого пункта у меня нет, но, в принципе, да, что-то такое
вот
подразумевается.
Ну, или, например, вот вы работаете на НТВ, да, а вы, например, начнете вести передачу там на Первом канале без согласования с руководством.
Да, это понятно, это, конечно,
нельзя делать. Ну, это вот это то же самое.
Хорошо.
То есть, на самом деле, мнение человека...
Вы свободный человек, ведь хочу, пойду на Первый канал, вы все можете сказать. Правильно?
Нет, но тогда получается мое отношение, например, если я состою в партии, но какой-то вывод или...
Ну, ты чем-то не согласна.
Я не согласна.
Ну, не согласна.
То, значит, что?
Проявить это,
значит,
это нельзя.
Все это нельзя, да? Ну,
а не надо вступать, в такую партию.
Тогда она вообще вступила в партию? Так это в любой партии такой устав? Или только в Единой России?
Я думаю, что в любой.
Надо пойти в партию и изменить устав этой партии. Это распорядок Думы. Это не устав партии. Это в данном случае фракционная дисциплина в Думе. Надо его поменять.
Георгий Георгиевич, хорошо. А вот как относиться к тому, что в руководстве фракции «Единая Россия» почему-то говорят, что Поклонская готова интерпретировать еще не принятое решение как расправу с ней за борьбу с коррупцией? Это вот как?
Я думаю, что в этом есть определенная доля здравого смысла. Поклонская человек довольно, видимо, несговорчивый.
Но она принципиальная и жесткая достаточно, да.
Ну, вот такие, да. Ну, в принципе, да, у нее есть какая-то позиция, такие, которую она вот защищает. И с этой позиции выступает. Когда с человеком нельзя договориться, так сказать, вот партийное руководство начинает себя чувствовать очень плохо. Я его понимаю.
Спасибо вам большое. Георгий Бовт, который по-человечески с нами согласен, но объяснил как бы вот функционирование этого внутреннего аппарата фракционного, ну и дальше ваше мнение уже, вы согласны?
Я вот не понимаю его, потому что...
Почему?
Ну тогда у ребят рыльца в пушку, извини меня, пожалуйста.
Со стороны был.
Если они делают это действительно как бы умышленно,
ну,
то есть они начинают ее просто вот так вот травить...
Это надо доказать. Понимаешь, тут
ну,
же
посмотрим,
мы как бы
что эти 5 запросов на депутатов дадут на самом деле. Если просто там окажется еще... все так, как есть, то это очень печально.
Нет, есть еще более интересная история, что Поклонскую теперь наоборот будут раскручивать как некоего нового политического лидера. Сейчас сделаем маленькую паузу и поговорим об этом.
Простыми словами. Каждый вторник с 10 утра по московскому времени в программе «Главное вовремя» садово-огородные советы в прямом эфире.
про все, что зеленое, скажем так. Хочу, чтобы радиослушатели задавали свои вопросы.
Большой эксперт. Самая удачная находка для всех работников мотыги и лопаты. Тетя Таня Кудряшова.
И дети меня зовут мать всего зеленого.
Вот такая петрушка на радио «Комсомольская правда». Слушайте и звоните по вторникам с 10 утра по московскому времени. Простыми словами.
Я сейчас Амаре отвечу. Амара пишет нам. Сейчас стало известно, что закончено расследование погибели ТУ-154 в 2016 году в Сочи. Дайте в эфир результаты. Амара, по-моему, вас ввели в заблуждение. Расследование продлено до 25 ноября, поэтому никаких результатов мы, конечно, дать не можем. Так, что вы нам пишете?
Валера Павленко пишет. Что-то мне в последнее время стало меньше нравиться «Единая Россия».
Так. И он же пишет, что Поклонский будет президентом России.
Да.
На YouTube он присылает.
Так, добрый вечер. Если в этом нет подвоха, то Наталье огромный респект. Смело. Сергей из Нижнего Новгорода.
Подвох в смысле с ее стороны?
Ну, если это не информация...
Кто-то писал, что сольют ее запросы. А, вот нашел. Запросы сольют. Ну, имеется в виду, видимо, вот по этим пятерым депутатам от «Ядра» и от «Справедливой России».
Если эти обвинения в адрес депутатов окажутся правдой, Поклонскую будут гнобить все СМИ, в итоге у Поклонской якобы найдутся имущества за рубежом. Такое мы проходили с Грудининым. Мне кажется, что...
Нет, мне кажется, что Поклонский и Грудинин — это все-таки разные люди.
Корректные.
Да, 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 да. Вот. И потом Поклонскую-то уже, по-моему, давным-давно тысячу раз перепроверяли. Как-то мне не верится в то, что у нее есть... имущество за рубежом. У нее действительно принципы и ее какие-то представления могут многим людям не нравиться, но вот она такая, как это сказать, железная кнопка такая, понимаете?
Она
вот
железная кнопка.
Да, она...
Вот насколько я помню по нашей с тобой встрече с ней здесь, в студии, да, очень хрупкая, красивая женщина, умная и очень принципиальная. А что значит, вот был разговор, что Георгий Георгиевич говорил, что мне бы было неприятно, если со мной нельзя договориться. Договориться в чем? Если, ребята, я вижу, и у меня есть информация о том, что вы ведете грязные делишки, я делаю вопрос, запрос, а как договориться с этим? Никак не договориться. Таких, как Наталья Владимировна, было бы побольше. Если не вступать в дискуссию по поводу пенсионной истории, то, мне кажется, вот принципиальные люди в наших разных фракциях, они очень-очень нужны, их очень мало.
Ну, с Поклонской, получается, действительно какие-то такие, знаете, вот как синусоиды. То ее все восхваляют, то ее,
да,
все её начинают
травить. Да, над ней все смеются
травить,
по поводу отношения к царской
царю,
семье.
Да,
это все. Это ее личная, это вся история, это ее личная. Но с Матильдой была, на мой взгляд, опять же, просто на мой, она совершенно права. Вот, даже не потому, что как-то я трепетно отношусь или не отношусь к царской семье, а просто сама по себе история достаточно
мерзкая. Я все-таки хочу вернуться. Мы сейчас вызваниваем очередного,
кстати,
нашего эксперта. Я хочу, чтобы вы нам писали 8-967-200-97-02. Вот то, что я в самом конце, мы успели забросить для как бы информации, что Поклонскую будут действительно там раскручивать как некоего нового политика, там, политика новой волны, политика, который честный, политика, который действительно принципиальный. Вот вы что по этому думаете? Вот недаром же тут действительно, кто он написал? Валера Павленко написал, что она будет президентом России. Я на самом деле такой... Не то, что она будет президентом России, но как бы намеки на то, что у Натальи Поклонской, даже если она сейчас будет выведена вот с этих постов, даже если она уйдет из фракции «Единой России», как бы на этом ее политическая карьера не закончится.
Это правда. Вот Олег Пономарев пишет, что не закончится карьера, потому что...
А ты согласна или у тебя есть какой-то...
Я, конечно, согласна, потому что, мне кажется, у нее очень хорошая перспектива, как у политика. Олег Пономарев пишет, Наталья Владимировна поступает, как ей подсказывает ее совесть, и она у нее есть.
Нет.
Это, на самом деле, очень редкое качество для чиновников сегодняшних. Так что чем
давайте
больше
мы прямой эфир, еще
людей,
я телефон назову. 8 800 200 ровно 9702. Пожалуйста, вы нам звоните и в прямой эфир, потому что эксперт наш никак что-то на связь не выходит. Ну, знаете, мы и с вами можем это обсудить, потому что, в конце концов, это нас напрямую касается. Вот тут есть замечание, но я не готов ответить, что есть внефракционные депутаты. Откуда они берутся? На Вайбер пришел этот вопрос от 7477. Вот вы знаете, я честно говоря, не помню, и я не уверен, что у нас сейчас в Думе есть нефракционные депутаты. Так, Вадим из Подмосковья нам дозвонился. Вадим, добрый вечер.
Добрый вечер всем. Я так коротко скажу. Я боюсь, что Поклонскую не использовали как Жанну Дарк, какой на самом деле она является. Спасибо.
Я очень надеюсь, что у Натальи Владимировны... А что, коротко и ясно. Есть... У меня такая надежда, что есть люди во власти, которые ее защитят, которые ее поддержат. Во-первых, которые не сольют вот эти 5 запросов на депутатов, посланные ею, да, на рассмотрение. Вот. И я думаю, что таких людей... Ну, сегодня, на сегодняшний момент, во всяком случае, у меня такая робкая надежда, ребят. Может быть, я не права, может быть, я наивная чукотская женщина.
Зачем тебе
женщина?
Такой политик в руководстве, если она продвигает какие-то там, законопроекты, с которыми ты не согласна?
А вот, какой, например?
Ну, пенсионные изменения. Она-то против голосует, а ты за. Я за. И чего?
Это все равно не умаляет.
Если это я понимаю. Нет, это
Андрей,
я понимаю.
Ты просто... пойми, что если это честный, порядочный, принципиальный профессионал, она имеет свое мнение на ту или иную точку.
8 800 200 97 02.
Но засранцев за задницу она будет это, держать.
Вот я хочу вопрос задать нашим слушателям. Вот вы заинтересованы в том, чтобы Поклонская как политик стала... как сказать, больше, что ли, да? Ну, вот сейчас она просто депутат Государственной Думы, может, вам интересно, чтобы она занялась какой-то другой политической работой? Юрий, да, она, может, дозвонился из Москвы. Да, Юрий,
да,
здравствуйте.
Добрый вечер.
Что вы думаете?
Ну, я еду в дороге, вот слушаю ваше радио. Очень приятный, хороший эфир у вас. И я абсолютно согласен и с вами, и с девушкой в студии, извините, там, не помню имени.
Юлия Норкина.
Да, Юлия, очень приятно.
И мне очень приятно.
Нужны такие, да, нужны, Юлия, нужны такие девушки, обязательно во власти, нужны.
У меня даже мурашки по коже побежали.
За.
Конечно.
Двумя руками за. Надо поддержать, ну, вспомните, как она у нас появилась, да, вот в пространстве, скажем так, медийном.
Uh-huh.
Ну, это же надо было иметь смелость, да, так вот.
Вы имеете в виду историю с башмаками, которые ее искалечили?
Башмаки — это,
да,
группировка,
это группировка
преступная в Крыму была.
Преступная. Причем мы спрашивали Наталью Владимировну, почему она пошла на эту должность главного прокурора, потому что мужики здоровые. Просто, мягко говоря, даже не буду говорить, что они на самом деле... Ну, отказались они от страха, да. И хрупкая девушка пошла на этот пост, и она себя зарекомендовала... Как мне кажется, ну,
спасибо
самой лучшей
стороны.
Большое.
Спасибо,
Юрочка,
спасибо.
Большое.
Парни, вы что за пенсионную реформу 7790? Парень и девушка за то, что нужно проводить изменения.
Я на парня похожа.
Да, у тебя спасибо, стрижка пожалуйста. Короткая. А потом ты замучился. Ты каждый день приходишь с головой другого цвета. Поэтому...
Так у меня возраст, извини, полтинник. Я как-то
вот
на сумму с ума начинаю сходить.
Престарелый парень. Мы не за то, что пенсионная реформа должна быть. Мы за то, что там действительно необходимо что-то делать. Но если вы вот слушали наш эфир, когда Леша Боярский приходил к нам, вот на прошлой неделе был, да, целый час про это разговаривали, вот он просто объяснял, что не доделано сейчас вот в этих предложениях. Ну, а то, что, ребят, ну, это очевидная вещь, ну, придется повышать пенсионный возраст. Мы сегодня не об этом. Так, кто у нас там в эфире? Ставрополь. Здрасте, Павел.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Так, ваше отношение к этой истории, как вам Поклонская, как возможный какой-то новый политик, новой формации?
Это прекрасно, что появился новый политик. Да. Потом, почему-то у нас считают, что вот если убрать, скажем, Путина, то на смене, ну, ему придет какой-то либеральный политик. А наоборот, сейчас есть запрос на более такого, ну, национального политика, более... может быть, решительного. И у меня такой возник еще вопрос. Куда подевалась эта Ксения Собчак?
Ну, Ксения Анатольевна,
не знаю,
почему она не протестует против пенсионной реформы, почему она не выдвигается на выборы, куда она пропала. Но
вы знаете, я слышала, что Ксения Анатольевна в положении, что она ждет второго времени. Не знаю, может быть, это желтые какие-то слухи.
Да нет, ради бога, пусть будет.
Дай бог ей здоровья, счастья.
Нет, просто есть очень интересный вопрос, раз уж Павел это сказал. А в свое время все наши либералы поддерживали идею срочной необходимости пенсионной реформы. Господин Навальный просто описался в интернете. Как только у нас сказали, что, ребят, да, к сожалению, надо будет это делать, они все стали протестовать против. Абсолютно все. Господин Навальный даже свои записи в интернете стал тереть. Это он уже вытаскивает их сейчас. Так что тут нет ничего удивительного.
Смотри, тут пишет, наверное, начинается смена элит. Об этом говорит Хазин. Михаил Хазин, вы наверняка его знаете.
Ну, это, скорее всего, имеется в виду он.
До выборов на нашем участке ни одного кандидата от «Единой России».
На выборах, наверное.
На выборах. Тамар.
Тамара, а вы откуда? Только напишите нам.
Подписывайтесь, да, половину букв.
Нет, ну сейчас есть интересный момент.
Кстати, мы с тобой говорили
про
о том, что есть вариант такой, что через 2 года действительно будет... полностью смены
не мы говорили, это как бы говорят,
элит,
говорят.
И будет подготовка уже к новому президенту, который...
Говорили так, что да, вот человек, который будет новым премьер-министром, это вот, скорее всего, человек, который, возможно, им будет преемник.
А здесь и пишут, что ее вместо Медведева очень было бы даже хорошо. Не любят у нас Медведева почему-то.
Я не уверен все-таки. Вот каждый человек хорош на своем месте. Вот Поклонская борец с коррупцией, это я понимаю. Поклонская премьер... Пока это мне совсем непонятно. Перерыв.
Простыми словами.
Товарищ адвокат! Адвокат!
Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Ольшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени. Простыми словами.
19:32 в Москве. Вы слушаете радиостанцию «Комсомольская правда». В студии Юлия Андрей Норкин. И простыми словами мы объясняем то, что
пытаемся.
Происходит сегодня. Ну, пытаемся. Да. И разговариваем с вами и с экспертами.
И вас слушаем.
Депутат от ЛДПР предложил ввести кодекс дуэлянта. Мы вчера достаточно много и подробно об этом говорили.
Но мы говорили о том, что Виктор Золотов вызвал
на дуэль информационный
повод. Да, и вот
на самом деле.
Сергей Иванов очень быстро... Нельзя говорить слово «подсуетился», как сказать. Проявил инициативу. Значит, это Сергей Иванов, это депутат Государственной Думы от ЛДПР. Значит, он внес, наверное, он давно над этим работал, ну, так совпало. Документ, законопроект, проект дуэльного кодекса, аж там 54 страницы. Насколько я понимаю, он взял за основу дуэльный кодекс 1912 года. Вот, и его как бы адаптировал к нашим реалиям. Значит, вот что он пишет. Кодекс разрешает дуэль исключительно для муниципальных и государственных служащих. И только в том случае, если эти оскорбления нанесены не как личности, а по роду деятельности. А, то есть ты дурак, ты козел, это значит дуэль нельзя. Правильно я понимаю? Граждане у нас все вопросы решают через суд. Если же у нас чиновникам мало уголовной статьи клевета и административной статьи оскорбления, тогда извольте подчиняться этому кодексу. Вот. И он пишет, что это действительно должны быть равные участники. Очень хорошее объяснение. Основной принцип кодекса – дуэль может и должна происходить только между равными. Дворян у нас нет, кроме Никиты Сергеевича Михалкова. Поэтому пришлось внести в кодекс такую категорию, как муниципальные государственные служащие. Плюс 7-9-6-7-200-9-7-0-2. Нравится вам такое предложение или не нравится?
Тамар,
спасибо за то, что вы написали, что вы из Саратова. Да, я вижу.
Нужны дуэли и харакири при потере лица. Написал 74-77.
Ну, понимаете, с одной стороны, дуэль это как бы...
Ты знаешь, я бы чиновников на дуэли вызывала.
Ты не имеешь права
вызывать.
Ну, не
вызывать. Имею, а почему? Почему это? Вот,
ну,
вот
во-первых,
почему так?
Во-первых...
Я не согласна.
Во-первых, у нас нет, наверное, общего единого... отношение к самой дуэли. Это вот что? Это хорошо или это плохо? Вот давай просто в качестве тебе иллюстрации.
Вчера
в качестве иллюстрации.
Владимир Вольфович объяснил, что в данном случае Золотовым это защита офицерских погон и
качестве,
чести офицерских.
В качестве иллюстрации. Да? Совершеннейшая классика.
Давай.
Александр, дорогой наш Дюма. Да, три мушкетера. Можно послушать?
Убили?
Убил или заколол?
Ну, одного или шести. Трех. Это уж как вам будет угодно, сударь.
А вообще-то мы мухи не тронем.
А вы говорите, что мы головорезы, сударь.
Вот вчера, когда мы говорили и приводили фрагменты выступления Виктора Золотова, там была такая реакция, ну, в том числе как бы в СМИ, что и там представитель Навального сказал, что это язык гопоты. Уличная гопота. Вот, ну, вот дуэль — это всегда хорошо? Изначально хорошо или нет? Или это какое-то такое средневековье? Выяснять отношения подобным образом.
Ну, может
у тебя
быть,
есть?
У меня-то другой вопрос.
Внятный
ответ.
Это
как? Это будет, то есть заседание
вот видишь,
суда.
Ты не хочешь отвечать на мой вопрос.
Для меня дуэль — это хорошо.
Ну, так бы сразу и сказала.
Да, я считаю, что мужчины
плюс 7-9-6-7-200-0-9-7-0-2. А женщины нет, что ли? А если две муниципальные чиновницы поссорились, значит, они не могут...
И вцепились друг другу в волосы.
Давайте мы, пока вы пишете и звоните нам, послушаем вот этого господина Сергея Иванова, депутата Госдумы. Он поясняет, зачем он такую инициативу-то внес.
Но сделал я это не для всех граждан, а именно для государственных и муниципальных служащих. То есть вот именно они, если чем-то там недовольны, считают себя оскорбленными, могут прочитать этот дуэльный кодекс, там все подробно расписано. То есть дуэль может проходить только между равными. Поэтому государственный служащий не может вызвать на дуэль муниципального служащего, если посчитает себя оскорбленным. Если все-таки какие-то проблемы возникают между государственным или муниципальным случаем и гражданином, он не имеет права вызывать его на дуэль и должен направлять все это дело разбирать в судебном порядке. Там очень подробно все расписано, как назначается дуэль, как ведут себя секунданты, в каком одежде они стреляться должны или рубиться на шпагах или саблях.
Вот, я как раз хотела спросить, на каком оружии, собственно, с каким оружием
тут
будут пользоваться?
Тут странный момент. Знаете какой? Вот сейчас я подумал. Вот нам Георгий Бовт в предыдущей части объяснял, что депутаты, которые входят в думские фракции, они обязаны придерживаться этой дисциплины, да, внутрифракционной. Он сказал, что они даже вот контракт как бы подписывают. И вот тут какая странная штука-то получается. То есть господин Иванов, вот этот депутат из ЛДПР, он вносит свой законопроект. И получается, что вот конкретная история Золотов-Навальный, по его предложению, она невозможна, потому что они как бы не равны. Да? А Жириновский у нас вчера в эфире чего говорил?
Защита чести офицера и мундира.
Поддерживаю.
Да,
то есть иногда
конечно.
Получается, что
конечно.
Господин Иванов сейчас нарушает фракционную дисциплину.
Ну, видимо, да. Ну, может быть, нам...
Потому что он сказал, что он не согласовывал с руководством фракции свое предложение.
А как вот он выходит с предложением, которое он не согласовывал с коллегами? Вот я тоже не понимаю. Значит, в ЛДПР как-то по-другому.
Может быть, это касается только голосования. То есть предложения ты можешь любые вносить. А вот когда голосуешь, то тогда должен голосовать, типа, как вся фракция в едином творческом порыве.
Ты знаешь, вот я, честно говоря, почему за дуэли? Мне кажется, что немножечко... такая страстка будет. Почему? Вот недавно на ВДНХ прекрасно все гуляли. Замечательный в субботу день города. И душа радовалась, и детишки, и все такие, молодежь замечательная. А тут одна девушка, видимо, у нее что-то, не знаю, может быть, с психикой что-то не то. Она вдруг на двух женщин пожилого возраста обрушилась, что они поставили свои кофейные кружки на стол, где она сидела со своим молодым человеком. И там понеслось такое... то есть на всеобщее обозрение.
Со стороны женщины или со стороны этой
стороны
девушки?
Со стороны девушки. И старые козы. И я даже воспроизвести
так,
не
что?
Могу, что
и
это.
Ты
я на самом
дуэль?
Деле, я на самом деле. Вот думаю, может быть, молодежь как-то будет придерживать себя после таких кодексов. Может быть, это вводить не только как бы в данном... Одна женщина расплакалась и ушла. Угу. Ну, я-то подошла и сказала, чтобы девушка как-то... вот,
Ну, то есть ты-то известная...
Ну, я-то да.
Это самое,
но мне кажется, сказать, за эти оскорбления... Хулиганка. Вообще с этими оскорблениями надо что-то
ты
делать.
Ты же с Романовской как нехорошо поступила? Подошла прямо в эфире, в телевизионной, схватила, развернула...
Ты цимбалист, что ли,
вон,
имеешь?
Да.
Ну, зато Армен Борисович теперь...
Да, программы закончились.
Здравии,
но это прямо у тебя типа дуэль была.
Перестали
у нас Курская область уже билет. Давным-давно хочет прорваться в эфир. Сергей, здрасте. Вы за дуэли?
Здравствуйте, Норкина.
Здрасте.
Здрасте.
Проги.
Чего?
Вот я говорю, здравствуйте, Норкина супруги.
Здрасте. Вот,
я полностью согласен.
С
чем? Надо это поделить. Кодекс чести.
Так.
Я полностью согласен. Но как остановить Кофтона, допустим? Ты его больше ж никак не остановишь.
Ну что, мне его на дуэль вызывать, что ли?
Ну, а вы как думали? Нет, ну а как вы еще думали? Я имею еще дуэль на топорах, на боевых топорах.
Угу.
Это прекрасно. Это.
Ну, вы же понимаете, зрелище, что в таком случае, в таком случае, в таком случае будет потеря. Или одна сторона, и другая.
Так.
Или гости
я,
лишимся.
Знаешь, о чем еще подумала? О том,
спасибо,
что мальчишкам,
Сергей,
теперь с детства нужно будет в школах преподавать фехтование,
слушай,
стрельбу.
Ну, какое
меткую
фехтование?
Я не знаю, но если там на чем там рубиться.
Слушай, совсем недавно еще было правило там драки до первой крови. С точки зрения истории,
слушай, это
было
в первом
было
классе
совсем...
было, до первой юшки. Ну,
ну слушай, тут... это было не в первом классе. Просто в наше время это уже почти не было. А вот там, я не знаю, когда мой отец был маленький, то есть где-то там 50-е, 60-е годы. Это, в общем, относительно недавно.
Нет,
это было
мордобой.
Очень распространено. Почему мордобой?
Андрюш, послушай.
Были жесткие правила у этого мордобоя.
Да я понимаю. Но здесь... Ты вот возьми любого депутата или чиновника. Кто-нибудь стрелять или шашкой махать умеет?
Ну, нет, конечно.
Нет, конечно. Значит, нужно будет учиться. Значит, будут расти школы спортивные или,
а
так сказать,
него...
военно-патриотические.
Прости,
которые
пожалуйста.
Научат
а него...
мальчишек стрелять. И...
У этого дядьки...
Меня понесло.
Хорошо. А у этого дяди Сергея Иванова там в законопроекте написано... Как, собственно, дуэль-то проводить? Я вот что-то сейчас не
эти
могу это найти.
Давай, есть... Андрюш из Белгорода, да, послушаем.
У него не написано, кстати.
Андрей, это.
Андрей, добрый
здравствуйте,
вечер.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Ну, я представлюсь, я офицер запаса, я категорически против дуэли.
Почему?
Объясняю, почему. Потому что в том виде, в котором предлагается ввести дуэльный кодекс, это просто-напросто введение официальное сословий в Российской Федерации.
Так.
У нас, по-моему, граждане все равны,
согласен,
перед законом.
Это правда.
Соответственно, все должны быть равны перед дуэльным кодексом. И никаких неприкасаемых в данном плане быть не должно. Таково мое мнение.
А спасибо. Скажите, пожалуйста, а вот просто сам способ борьбы за справедливость, да, способ отстоять свою точку зрения, как дуэль. Вот,
ну,
вы, как человек военный, к нему как относитесь?
Я положительно.
Угу. Спасибо. Вот
спасибо.
На самом...
Помните, как
да.
в песенке пелось? Мужчины, мужчины, мужчины,
угу.
барьеры вели под лицо.
Угу.
Если это будет замечательно.
Но не так, как предлагается. Согласен абсолютно. Вот очень, по-моему,
ну,
это внятное,
да,
объяснение.
Это в фарс превращается.
Ну,
с этим я
согласна. При всем уважении, да, депутаты от Либерально-демократической партии России, наверное, чаще других выступают с весьма оригинальными предложениями. Это правда. Ну, это так исторически как-то сложилось. А в 90-е мочили друг друга в малиновых пиджаках. Сейчас во фраках на дуэли отстреливать будут братву честную. Александр. Ну, я бы не сказал, что то, что было в 90-х годах, это были дуэли. Это немножечко такое вот это понятие понятийности, простите за корявую фразу, это, конечно, не дуэль. Это какая-то перекошенная, мне кажется, мораль. Если дуэль на пистолетах, военные перестреляют всех гражданских. Если один из чиновников женщина, вопрос как бы риторический у Дмитрия Ельцова.
Да, как вызвать депутата на дуэль?
Письмом.
Много желающих, кстати.
Дуэль на мясорубках. Это хорошо. Это вот для женщин как раз. Так, кто у нас еще в прямом эфире?
Михаил Владимирович. Михаил, здравствуйте. Алло.
Вы в эфире, здравствуйте.
Здравствуйте, Миш, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте, меня зовут Михаил.
Да, мы уже поняли.
Город Владимир. А, я понимаю дуэль, но вот стрелять я умею. Скажите, пожалуйста.
А вы военный?
Нет, 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 нет. Я просто когда-то занимался полевой стрельбой. А, скажите, вот кодекс дуэльный. А Пахари можно дать? Она входит вот.
Да
в
вот в том-то и дело, что мы не поняли. Я вот сейчас вот читаю его предложение и не вижу. Вот он там никак это не артикулирует. Можно драться, можно вот действительно дать по харе, или надо обязательно за какое-то оружие хвататься. Не проработан еще законопроект.
Спасибо большое. Я понимаю, что это нужно лицом к лицу, то есть нельзя это делать из-под тишка.
Знаешь, что вот обидно на самом деле? Вот как раз очень хорошо, что вот нам наш слушатель военный сказал, что нельзя это делать, потому что это нарушение закона, там введение сословия, а вообще вот опять чисто по-человечески. Вот что у нас человеческие какие-то эмоции, вот отношения, превращаются в фарс. Вот что-то такое брякнут, и фарс. И вот это обидно на самом деле.
Прервемся ненадолго. Ну, о чести мы забыли давно. Это
да,
правда.
Да, да. Прервемся ненадолго.
Простыми словами.
Псы гоняются за котами. Так всегда было и так всегда будет. Такова жизнь.
Как подружить домашних питомцев, чем кормить и когда водить к ветеринарам. Каждую субботу в эфире радио «Комсомольская правда» «Вот такая зверушка». Самая живая программа про братьев наших меньших. Советы ветеринара Ильи Середы. Не пропустите.
Простыми словами.
Ну что же, и прежде чем к нам придут деятели кинематографических искусств, еще один кусочек у нас есть в этом часе. Александр, ну мы не можем читать все сообщения невыборочно, это ну просто невозможно, мы тогда будем весь эфир читать сообщения. Всероссийский центр изучения общественного мнения провел опрос, в результате которого выяснилось, что в нашей стране холостяков более чем в два раза больше, чем незамужних женщин. Холостяков 16%, ну это я от общего населения, а женщин незамужних 7%. Вот Юля сказала, что женщины у нас недолюбленные.
Да, нас так называют. Россия — страна недолюбленных женщин. Называют.
Кирилл Родин, эксперт ЦИОМ, сейчас вместе с нами в эфире. Добрый вечер.
Добрый вечер, Кирилл.
Добрый вечер.
А вы как-то, да, можете объяснить вот результаты вашего исследования? Почему так?
Конечно, можем. Здесь, смотрите, правильно речь вести, во-первых, о том, что у нас есть у женщин определенный профиль семейного положения и у мужчин. И если вы посмотрите комплексно на профиль вот этого...
Простите, пожалуйста, что это такое профиль семейного...
Смотрите, ну вот мы в этой таблице, которую вы сейчас обсуждали, мы ответ разделили таким образом. Мы взяли отдельно аудиторию мужчин и отдельно аудиторию женщин,
так,
и посмотрели, каким образом среди них распределяются все эти ответы. Женат, живем вместе, мы официально встречаемся, там разведен и так далее и тому подобное.
Угу.
И вот если вы посмотрите просто отдельно на колоночку женщин, да, проанализируете, то ваше внимание наверняка привлечет тот факт, что в структуре вот этих, на структуре женщин гораздо, на порядок, там, ну, извините, не на порядок, там где-то больше, чем в три раза, больше вдов и больше разведенных. И, собственно говоря, во многом, собственно говоря, вот в этом профиле, да, поэтому, соответственно, удельный вес других позиций, он сокращается, да, то есть вы видите, что у нас меньше женщин, как бы получается, да, в структуре в этой, да, женщин 47%, кто женаты, да, мужчин 54%.
Ага.
Да, то же самое касается у нас, мы увидим, и по холостякам не замужем или встречаются меньше одного года, там, соответственно, у женщин этот процент 7, вот, который я обсуждаю, у мужчин 16%. Но вдов и разведенных среди женщин у нас заметно в разы больше, потому что действительно, если мы просто начнем на улице, скажем так, каждую встречную женщину опрашивать, то мы сразу заметим, что по отношению к мужчин количество что связано с высокой продолжительностью
это
жизни...
Это я понимаю, да, нет, по вдовам, да, там, по вдовцам это я могу понять, да, у нас действительно мужчины меньше живут. А вот почему женщин-то разведенных получается тоже в два раза больше, я сейчас раз смотрю.
Поскольку мы женщин принимаем за 100%, в данном случае, когда анализируем эти закрытия, да, то у нас получается, чем больше разведенных, тем меньше удельный вес других позиций в профиле. Хотя это является и не исключительной причиной.
Это,
да,
значит, не потому, что они капризные такие, да, и им не устраивают.
Есть там дело не совсем в капризности. Помимо той причины, которую я вам назвал, это, конечно, здесь правильная речь вести о комплексе причин. Это одна из основных, но, тем не менее, мы с вами знаем знаменитую присказку, да, что по статистике у нас на...
На 9 девчонок, 10, да. Да. На 10 девчонок по статистике 9 ребят.
Да, 9 ребят. У нас действительно женщин в том числе больше в структуре населения, чем мужчин.
Так,
да, поэтому,
хорошо.
Соответственно, когда мы спрашиваем мужчин, мужчины чаще оказываются женатыми. В том числе количество повторов.
Да. Кирилл, тогда еще один вопрос. Это неприятный момент для демографии или, в общем, тут особо страшного нет ничего?
Вы знаете, ну, сложно в данном случае говорить, приятный этот момент или неприятный, но он существует на протяжении уже многих-многих десятков, сотен лет. Это, в общем-то, природой заложенное соотношение, в том числе оно во многом, еще раз подчеркну, связано с тем, что продолжительность жизни женщин дольше, но за эту продолжительность приходится расплачиваться состоянием, скажем так, одинокого лебедя.
Понятно.
Да, это действительно так получается.
Понятно. Спасибо вам большое, Кирилл Родин, эксперт в ЦИОМ, был у нас в эфире. Тут столько всяких предложений. Значит, во-первых, тебе отмечают, я не знаю, видел ты или нет. А может, нашим женщинам поменьше ездить туда, где их так называют? Ну, вот то, что ты сказала, что русских женщин за границей считают недолюбленными.
Ну, здесь Валера Павленко сразу отвечает. Надо разрешить иметь вторую и третью жену россиянам. Долюбим женщин.
А больше женщин хороших и разных. Сейчас женщин... Женщин. Подождите. Сейчас женщин семьи не нужны, хотят иметь богатого друга. Я думаю, женщинам, наверное, семьи не нужны. Вот так, хотят иметь богатого друга. Ну, в общем, в принципе, наверное, я соглашусь. Потому что как-то само отношение к институту семьи, к браку, ну, у нас не совсем такое, как там несколько лет назад.
Ну, это всемирное отношение такое.
А ты тоже не хотела в ЗАГС идти?
С тобой?
Да.
Не хотела.
Да, почему?
Тебе плохо так было.
Нет, объясни мне, пожалуйста, вот эту... Минуточку! Вот почему ты?
Ну, потому что в первом намаялась.
И что теперь?
В браке. Не знаю, страшно
вот
было.
Вот еле шуломал, понимаете? Несколько месяцев говорил, что надо поставить, понимаешь, штамп.
Зачекировал ты меня.
Да, у нас еще один есть прямой звонок в прямой эфир. Александр, здрасте, вы нам из Твери звоните?
Да, из Тверской области. У меня такая же примерно ситуация, как у вас. И жена тоже с такого же года, как Юлия, и я с такого же года, недавно 50 лет исполнился.
Ага.
Вот, а голос какой молодой.
Прошедшим.
Да, спасибо большое. Да.
Спасибо.
Вот. Хотел бы сказать, что как раз с холостяками проблема, со своевольными, как говорится, такими вот, как говорится, деловыми или зарабатывающими, особенно в провинции. То есть вот зарабатывают, то есть не хотят, в общем-то, замуж выходить, честно говоря.
Вы про девушек имеете?
У мужиков, нет, даже женщины, у мужиков практически работы почти нет. Женщины как-то пристроятся чаще всего, а вот, ну, тоже не все. Но, в общем, во всяком случае, им легче немножко работы вот такие простые найти. Вот, а
не согласен.
Не колхозов, не предприятий, ну, сами понимаете, да, то есть провинция вообще... голяк, короче. И единственное спасение вот этих пенсий, которые могли бы быть, вот, если мужикам, как говорится, такое сделают, мужиков просто вот это ужас, как говорится. Как в начале 90-х вот ужасные вот эти пошли.
Саш, помирать, а у вас короче, совсем сельское... Может... Да, я понимаю, у вас совсем сельского хозяйства в Тверской области нет? Я вот просто в Тульскую ездила,
как бы
там
есть,
все замечательно.
Но это крупные агрохолдинги.
А как
что, вы... они выкупили какие поля или в аренду взяли, и все.
Сашенька, ну там и же нет... рабочие места на самом
да,
деле.
Да, вы знаете, что некоторые рабочие места, даже у бывших губернаторов, блин, наших, они, как говорится, берут так вот,
как?
Иногда в серую, а иногда, я даже не знаю как. То есть некоторые мужики, которые работали, например, вот на таком предприятии,
так.
У них вообще трудовая чистая.
А, то есть туда ничего не заносится, и, естественно, просто в конверте платится зарплата.
Они боятся больше какого-то количества людей как бы набирать, чтобы там минимум... Ну, опять же, производительность труда другая совсем показывает.
Ну, понятно.
Когда мало народу числится, понимаете? Или там какие-то другие формальности. Что-то вот в этом роде. И предприятий никаких нет, сельское хозяйство. Больше
Саша,
половины заросшее.
А вы работаете, простите за вопрос?
Нет.
А жена, нет. Жена терпит?
Ну, терпит. Я помогаю так маленько по хозяйству, сколько могу, как говорится. Ну, тоже спина, то есть, я говорю...
Любит,
вот,
значит,
если бы Саша. Брали бы, пенсию давали бы, я бы давно бы вышел, честно говоря. Потому что, ну, болезненный, скажем так, весьма.
Понятно. Спасибо вам большое за звонок.
Видишь, какая история. Саша совершенно прав. Многие женщины считают... Вот я говорила об этом неоднократно. Почему-то принято сегодня в наш день, в наши дни считать мужика таким рабочим ослом таким. Вот ты должен много зарабатывать. А если он зарабатывает столько, сколько предполагает эта профессия? Ему профессию, что ли, менять? Или идти воровать? Я вот этого не понимаю.
Ты помнишь «Москва слезам не верит»? Помню, Гоша говорил. Пока не знал, кто директор.
Да.
Нет. Ну, понятно, что мужчина должен зарабатывать, безусловно, больше, чем женщина в семье.
Почему это понятно?
Подожди, я тебе. Ну, ему из это этого было понятно.
Ну, ему понятно.
Потому
а
что
вообще...
он был такой. Мы плавно
а у женщин
переходим
почему? Чувство
к следующей нашей теме.
Из-за цифры, которую он получает ежемесячно. Это ну, что?
Нет,
то есть
это
много
я не
получаешь,
знаю.
Я тебя люблю. Немного получаешь, а я тебя не люблю.
Это другое. Я за женщин отвечать не могу. За мужчин, наверное, какое-то небольшое моральное право имею. В принципе, наверное, в этом нет ничего ужасного.
Да? Чтобы вот я мужчина... хожу по этим жутким программам, ток-шоу.
Так не ходи.
Когда вот эти молоденькие, вот эти вот засыхи, простите бога ради, вот ищут себе состоятельных кротов.
Это, кстати, была прекрасная шутка, что вот все это по любви, когда там девушка там лет 20 выходит замуж по любви за 60-летнего, и дальше там такое, что все время выходит там за режиссера, за продюсера, за банкира. А почему 20-летние девушки не выходят замуж за 60-летнего слесаря или водителя троллейбуса там? Или вот, ну, это действительно такая интересная история.
Так,
вот, так я не договорил, ты меня сбила, как всегда.
Прости,
и я забыл мысль, как я хотел защитить тезис о том, что мужчина должен зарабатывать больше. Ну, наверное, потому что нас так действительно воспитывали, в том числе воспитывали через фильмы. Через хорошие фильмы,
а
которые международные
премии. А ты мужчин так воспитывал? Я,
ну, да.
Я говорю про современных женщин,
а из-за современные,
которых мужчины
потому, что
остаются
нет
холостяками.
Воспитания нет, нет идеологии, в том числе нам
слушай,
никто это не
слушай, у нас дочь нормально
объясняет.
Воспитана.
А при чем здесь дочь? Дочь
она замужем пойдет и
нет, я
в огонь
просто...
и в воду.
Я просто хочу перейти, на самом деле, к следующей теме, которую мы целый час посвятим, про кино, про то, какое кино у нас должно быть, про что оно должно быть, должно ли быть у нас иностранное кино, потому что Министерство культуры выступило тоже с законодательной инициативой. После новостей.
Простыми словами. Рецепт приготовления лучшего утреннего шоу от Михаила Антонова и Марии Бачениной.
Это очень просто. Берем главные темы из интернета.
Добавляем щепотку экспертов.
Затем обжариваем главную тему, желательно с двух сторон.
Периодически приправляем все это мнениями слушателей.
Иронию и сарказм добавляем по вкусу.
Наслаждайтесь.
Утреннее информационное шоу «Главное вовремя» с Михаилом Антоновым и Марией Бачениной. Слушайте по будням с 7 часов утра по московскому времени.